Снова в путь. В этом поселке мы проводили ежедневное богослужение в доме новообращенной сестры, также евангельские беседы с детьми в интернате. Обошли все дома. В основном жители принимали с радостью. Редко встречаясь с нами на улице, они приглашали: «Пожалуйста, не забудьте зайти к нам». Быстро пролетела неделя, насыщенная служением. Пришло время собираться в путь. Об этом тут же узнал поселок, и к нашим машинам со всех его концов стал стекаться народ, чтобы проводить нас в путь. Это было удивительно. Мы волновались. Никогда раньше нас никто так не провожал. Люди выражали трогательное расположение и благодарность за наш труд и внимание к их душам. Когда не стало Саши, мы поняли, что их необычная благодарность была как никогда своевременной. «Пусть ваш Бог благословит вас», — прощаясь, желали они. «Благодарим за теплые слова», — отвечали мы. Тронулись в путь, мы взяли направление в сторону поселка Сендаско. Впереди было 130 трудных километров. Нам нужно было пересечь Хатангский залив с морской соленой водой, которая замерзает не так быстро, как пресная. Вначале на поверхности местами образуется небольшая корка льда, разламываемая волнами. Но мороз берет свое, и, наконец, залив застывает, ощетинившись острыми, как бритва, кристаллами, торчащими изо льда. Их называют торосами. Это суровая импровизация ветра и мороза. Красиво, но очень опасно. Иные льдины настолько острые, что о них легко порезать не только шины, но и руки. Ширина залива 10 километров. С большой осторожностью мы пробирались среди этих торосов, боясь повредить колеса. Молились, чтобы Господь провел нас через эту опасность невредимыми. Наконец, торосы закончились, и перед нами раскинулась белоснежная гладь тундры. К утру впереди показались серые пятна домов. Это был поселок Сендаско. В нем проживает 600 жителей. Вечеря. В поселке третий год живет молодая христианская семья из Норильска, переехавшая сюда для благовестия. В январе у них родился второй ребенок. Встреча с друзьями была весьма радостной. Для них посещение братьев – большая редкость. Далекие расстояния, дороговизна пути делают невозможными частые визиты. Наша небольшая группа с глубоким удовлетворением восприняла предложение провести богослужение с воспоминанием страданий и смерти Христа. До сих пор ощущаю дух этого общения вокруг хлеба и чаши. В проповедях звучал призыв: «Друзья, возможно, в следующий раз мы не в таком составе будем совершать вечерю, поэтому проверим сердце, освободимся от всякого согрешения и будем готовы встретиться со Христом». В благоговейной тиши среди друзей звучал и голос Саши. Никто не знал, что для него это была последняя вечеря на земле, хотя все ощущали какую-то неосознанную тревогу, отчего и звучали такие призывы. На тот момент это общение было для нас тихой гаванью перед жестокой бурей. Приближался светлый праздник Христового воскресения. Мы не знали, как поступить – отправиться в путь или остаться в поселке. После рассуждений решили порадоваться вместе с друзьями, живущими здесь, прославить Господа и возвестить о воскресшем Христе окружающим людям. В радостный день праздника Пасхи обошли все открытые дома. Поздравляли жителей и приглашали на праздничное вечернее богослужение в дом верующих. Несмотря на пургу, народу стеклось столько, что многие слушали стоя плечом к плечу. Более 3 часов шло благословенное праздничное евангелизационное богослужение. Ремонт на снегу. Брат Константин, живущий здесь, отпросился с работы, чтобы поехать с нами. Начальство, выслушав его просьбу, согласилось. «Да-да, на благовестие нужно. Поезжай». Следующим населенным пунктом в нашем маршруте был якутский поселок Юрунг-Хая, что значит «Светлая гора». Нам предстояло преодолеть по тундре 230 километров. Отремонтировав сани, осмотрев машины, мы, 8 братьев, выехали из Сендаско. Мороз держался на отметке минус 35 градусов Цельсия. Через 50 километров на шестиколеснике неприятно застучал двигатель. Остановились. Оказалось, на валу помпы водяного насоса рассыпались подшипники. С такой поломкой ехать невозможно. Разобрали насос, замерили размер вала. В наборе запчастей нужного подшипника не нашли. Самым подходящим оказался по диаметру на 2 мм меньше. Чтобы воспользоваться малым подшипником, пришлось подгонять вал. Вал был каленый, напильником не сточишь. Зажгли паяльную лампу, раскалили вал до красна, остудили. Напильник не берет. Раскалили еще сильнее, медленно остудили. Напильник стал понемногу грызть металл. 2 миллиметра по краю стачивали полдня. Подшипник наделся на вал. Разными способами пришлось подгонять и внешний диаметр подшипника. Он тоже не соответствовал нужному размеру. Наконец, помпу поставили, засыпали в радиатор специальный порошок, забивающий щели, и поехали. Через каждые 20 минут езды подливали в радиатор воду. Постепенно вода перестала убывать, что позволяло ехать без остановки. В 80 километрах от поселка Ерунг-Хая случилось еще очень серьезное повреждение, сломалось сцепление. Все возможное сделали и просили у Бога помощи, чтобы преодолеть это расстояние. На третьи сутки все же добрались до Ерунг-Хая. Перед въездом в поселок мы остановились у озера с обрывистыми берегами. Саша неожиданно для всех нас попросил сфотографировать его одного на фоне этой дикой природы. Обычно мы фотографировались вместе. Сердце сжалось в тревожном предчувствии. Неужели это последняя Сашина поездка? Приятная новость. В поселке, договорившись с одним хозяином, мы остановились в его вагончике. Стали молиться и размышлять о том, как провести евангелизационную работу в большом поселке Саскылах, расположенном в 180 километрах к югу. Пришли к общему решению разделиться на две группы. 5 братьев, в том числе и я, выехали в Саскылах. Саша и остальные братья ожидали нас в Ерунг-Хая. Оставив в Саскылахе для благовестия 3 братьев, закупив топливо, в воскресенье утром мы вернулись в Ерунг-Хая. Друзья встретили нас с приятной новостью. Саша позвонил домой и узнал, что у него родился сын. Мы сердечно поздравили брата и радовались с ним. В воскресенье 22 апреля провели в молитве, в духовных рассуждениях, хотя и звучало среди нас предложение тронуться в путь. «Братья», — возразил я, — «нам нужно в этот день побыть в покое, подготовиться и внутренне, и внешне». «Что значит и внутренне, и внешне?» — поинтересовался брат. «Внутренне — это значит быть готовым встретиться со Христом. Внешне — окрепнуть физически после пройденных нелегких дорог, потому что впереди далекий и трудный путь в Тикси». Говоря это, я не представлял, насколько он будет труден. К вечеру мы засобирались в дорогу. В это время пришел якут, просил денег. Саша стал с ним беседовать. Я слышал, как он объяснял якуту евангельскую истину и убеждал: «Ни в ком ином ты не найдешь спасения, только в Иисусе». «Саша», — напомнил я ему, — «когда закончишь, начинай, пожалуйста, вязать сани». Прошло довольно времени. Гостя уже напоили чаем, и он ушел, а Саша что-то медлил. Я повторил просьбу. «Да-да, я сейчас», — отозвался он, — «но к саням не выходил. Это показалось мне необычным». Как правило, он сам проявлял инициативу и охотно включался в работу. Сейчас же он почему-то был непонятно задумчивым и неторопливым. «Неужели это ему не нужно?» — мелькнула в сознании тревожная мысль. Не придав ей значения, я пошел вязать сани. Через время Саша, одевшись, вышел помогать. 2 поприща. Отдохнув за день, 5 братьев единодушно решили отправиться в ночь. В тундре ночь условная, так как солнце не заходит, а лишь опускается к горизонту и постоянно светло. Среди нас 3 водителя. Помолившись и снарядив сани на более надежной машине, мы выехали из Ерунг-Хая по направлению к поселку Таймылыр, до которого было 250 километров. Двигались со скоростью 10-13 километров в час. После часа езды местность стала более холмистой, появились распадки рек. Кроме того, разреженный воздух в этих местах обманывает зрение. Иногда кажется, что до сопки довольно далеко, на самом деле она близко. Или впадина издали видится неглубокой, на самом деле и глубокая, и крутая. В такой местности, как правило, кто-то идет пешком впереди машины и выбирает дорогу. Так было и на этот раз. Пошел впереди машины я. Через время одолела усталость и холод. Пошел другой брат, затем третий, четвертый. Стала меняться погода. Усиливающийся ветер словно стелился по снегу, хотя небо было ясным. Снег бесконечными молочными струями потек по холмам. Это явление называется поземкой, известной предвестницей пурги. Мы, сменяя друг друга, шли впереди машины до тех пор, пока не обессилели и не замерзли. Кто-то из братьев предложил встать на широкую подножку машины и, держась за верхние дуги, укрепленные на крыше, указывать дорогу. С высоты подножки лучше просматривалась местность. Такой опыт продвижения по тундре у нас уже был. Сменяя друг друга на подножке, мы проехали еще около 3 часов. Ветер продолжал мести по тундре снежную порошу. На подножку встал Саша. Через время брат, сидящий впереди справа, постучал в окно. «Саша, давай я встану». «Успеешь замерзнуть», — отозвался Александр. «Саша, ты уже замерз, садись в машину». «Нет-нет, я еще постою». Это были его последние слова. Прошло несколько минут после этого диалога, как вдруг под нами оборвалась земля. Машина перевернулась. Страшный удар, мрак, ужасающий рев двигателя. Не помню, как мы заглушили двигатель, вылезли из перевернутой машины и закричали: «Саша, Саша, где ты?» Ответа не было. В ушах стоял вой сильного ветра. «Он под машиной», — пронзило меня. «Братья, нужно расчищать снег», — крикнул я. Снег оказался спрессованным, твердым, как камень. Извлекли тело, стали нащупывать пульс. Сердце больно оборвалось, дыхание перехватило. Саша был мертв. Как мы позже узнали, смерть наступила мгновенно. Он не мог потерять жизнь, если бы, отстояв на подножке, условленное время пошел в машину. Он остался бы невредимым, как мы, но ради братьев захотел побыть на морозе свыше положенного. Его просили уйти с пронзительного ветра, он отказался и продолжал напряженно всматриваться в снежную бурю. Его никто не принуждал так трогательно любить братьев. Пробужденным, жаждущим сердцем Саша добровольно прошел вместо одного-два поприща. Такой была потребность его чуткой души. Матфея 5:41. Какое осознанное подражание Христу! «Я отдаю жизнь мою. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10:17. Такую заповедь получил каждый из нас, но все ли жаждут ради святого дела благовествования Евангелия добровольно пройти второе поприще? Вверху над рвом, который мы не заметили и в который упали, дико завывал ветер, обдавая нас снопами колючего снега и грозя похоронить здесь всех. Чтобы спастись остальным, нужно было что-то делать, но мы ничего не могли предпринять. Мучительная боль тисками сдавила душу. Мы склонились на колени у тела Саши. Бог слышал стон нашего сердца, скорбели и прощали с братом и дорогим сотрудником на Ниве Господней, душа которого вознеслась от этого мрака в светлые обители Христа. Ров был 4-метровой глубины, стены отвесные. Чтобы выбраться на поверхность, нужно было долбить снег. Сделали ступеньки, подняли тело Саши и положили на сани. Опять спустились в ров. Пурга усиливалась. На устах был один вопрос: что делать? Машина, весившая 2200 килограмм, лежала во рву на боку. «Сколько мы отъехали от поселка?» — спросил один из братьев. «По спидометру 52 километра», — ответил я. «Может, пешком возвратимся в поселок?» «Братья, эту мысль нужно сразу оставить и не возвращаться к ней. Мне пришлось однажды пройти 56 километров по тундре в мороз. Я знаю, что это такое. Я шел в безветренную погоду, сейчас ветер. Мы не дойдем, замерзнем». Ветер усиливался. Мы уже готовы были все умереть в этом рву. Это было легче, но понимали, что воли Божьей на то нет, и нужно бороться до конца. Мы могли быть погребенными в этом рву все пятеро. Но Господня рука спасла нас, погиб один. Четверо остались невредимыми, ни у кого не было перелома, никто не ушибся. Как переворачивать машину? Как перебросать гору снега и сделать насыпь для выезда? Возможно ли это? Обратились к Богу, чтобы укрепил нас. В этот невероятно напряженный момент я открыл Слово Божье и прочитал: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Псалом 60, 1-2 стиха. Мы не надеялись остаться в живых, не думали, что сможем сами перевернуть машину. Мы превозмогали трудности верой. Через полдня после огромного труда мы поставили машину на колеса и, совершенно обессилевшие, забрались в нее, даже не отряхнувшись от снега, и тут же забылись в тяжелом сне.